Добрый день, дорогие друзья! Наш радиоклуб «Семья и книга» продолжает свою работу. У нас новая встреча и новая история, и новая героиня, которая называется Василиса Прекрасная. Василиса Прекрасная. В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:
«Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю, и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью».
Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе, стала быть и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела. Совсем житья не было. Василиса все переносила безропотно, и с каждым днем все хорошело и полнело, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работою? Зато Василиса сама бывало не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. А вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и почует ее, приговаривая:
«На, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать».
Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе, а на утро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, да рвет цветочки, а у нее уже и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было ей жить с куколкой. Вот мы только что прочитали один фрагмент, начало самой вот этой сказки. Сказка удивительно интересная, и, может быть, даже не столько она прям вот сказочная, волшебная, а какая-то она даже где-то в жанре фэнтези, вот по-моему, потому что вот не каких-то волшебных предметов там нет. Там есть рассказ о том, на мой взгляд, как девушка ищет свое место в этом мире, в жизни. У нас сегодня широкий круг гостей. Это, во-первых, Ольга Николаевна
Самсонова,
старший научный сотрудник музейно-выставочного комплекса, большой знаток сказок и большой знаток фольклора. Это постоянная уже участница наших встреч, нашего клуба, психолог Центра доверия города Салехарда Мария Викторовна Широкопояс, которая в своей работе практикует практикует сказкотерапию и библиотерапию. И еще наша постоянная наша гостья, педагог, учитель литературы и русского языка школы номер один города Салехарде Мария Алексеевна Годунова. Здравствуйте, Мария Алексеевна. И ее ученица, которая сегодня вместе с нами прочитает эту сказку, откроет дверь в этот удивительный мир, Снежана Губина. Здравствуйте, Снежана. Мы очень рады вас видеть сегодня здесь, в студии «Радио Ямала», где мы снова собрались. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Заслушались, да, заслушались сказку. Итак, Василиса Прекрасная. Вот поправьте меня, пожалуйста. Девочки, мы сегодня собрались здесь женской такой компанией, дружной, узким кругом женским. За окнами мороз, а мы здесь, у нас здесь весна, цветы. И сказка совершенно, абсолютно женская, на мой взгляд. Потому что мужчин там всего два, которые появляются в начале и в конце. Это отец Василисы, с которого все началось, и у него какая-то такая очень странная позиция и очень неясная функция. Помимо того, что он отец, купец и, в общем, хороший человек. А почему хороший? Тоже вопрос. И царь, который появляется в конце и который является таким призом для Василисы, у которого тоже достаточно пассивная функция. В общем-то, мужчин здесь нет, потому что те мужские персонажи, которых можно назвать мужскими, они какие-то такие достаточно символичные скорее, да, вот эти всадники, о которых потом пойдет речь.
Да, тоже про всадников хотела сказать.
Да, да, да.
Но как мужчин их рассматривать вряд ли можно.
Вряд ли можно. Итак, женская история о Василисе, о девушке. Снежана, вот ты начала читать эту историю вместе с нами, но дома-то ты ее прочитала, конечно же. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, о чем она?
Мне кажется, это сказка о том, как девушка, совершенно добрая девушка,
попадает в какие-то сложные жизненные ситуации.
Да, но она их преодолевает, не делая никому ничего злого, совершенно относясь ко всем с добротой, но у нее встречаются некоторые перепалки, некоторые сложные моменты, но она все равно их преодолевает. Она очень сильная девушка и морально, и физически.
То есть это все равно история о том, как юная женщина ищет свою дорогу в этом мире, так?
Мне кажется, знаете, Василиса Прекрасная — это, по сути, о сути женской и какой она должна быть правильной, чтобы быть вот в этом прекрасном состоянии, осознавать себя вот такой, той прекрасной, то есть свыше красивой, потому что красивое — это нечто внешнее, а прекрасное — это нечто наполненное каким-то очень красивым еще содержанием. Да?
Духовностью,
да. Поэтому Василиса Прекрасная, она именно о том, какой должна быть женщина по содержанию, может быть, она дана нам на сравнении разных типов женщин как раз в сказке, для того, чтобы понять, что на самом деле прекрасным-то является из всех этих образов.
Но это совсем не сказочные дела, как мы понимаем, взаимоотношения в семье, где есть неродной ребенок. И здесь уже, конечно же, можно вспомнить о тех, наверное, случаях, с которыми наверняка и Марии Викторовне приходится сталкиваться в своей работе психолога. Ну, мы сейчас об этом не будем говорить, мы все-таки о сказках. И вот подошли к тому персонажу, который возникает, кукла. Кукла — это не просто кукла для каждой девочки. Кукла — это явление, которое есть в каждом доме, у каждого ребенка, у каждой девочки. Снежана, у тебя есть куклы? Я понимаю, что ты уже взрослая девочка, наверняка уже не играешь в куклы, но тем не менее какие-то куклы у тебя наверняка с детства еще сохранились, любимые.
Да, конечно, у меня есть куклы, я их даже иногда коллекционировала.
Угу.
Поэтому, ну, конечно, некоторые куклы я уже раздала.
Все, детство кончилось.
Да.
А у тебя никогда не было желания сделать куклу самой? Вот сейчас же столько всяких интересных мастер-классов, занятий проходит в том же самом музее. Ольга Николаевна не даст соврать.
Есть, конечно. Да. Мотанки, так называемые.
Мотанки,
мотали.
Да. Когда кукол же раньше не было фабричных, и женщины сами изготовляли куклы для своего ребенка. Причем это было совершенно вот на бегу, на ходу как-то из старых каких-то тряпочек, из старых
своих... Бывало из тряпочек, а был период, например, в нашем детстве, когда мы рисовали из бумаги, помните?
Из бумаги,
из бумаги нарисуете, куклы. Да, нарисуем, и ей одежку из бумаги, можно закрепить, и можно поменять.
У меня их было столько много.
Здесь ведь суть не в том, чтобы изготовить куколку, а в том, чтобы приложить собственные усилия для организации вот этого куколкиного быта, вот, жизни. Поэтому девочки очень часто даже готовым куклам, когда чего-то сами плели, вязали, шили и так далее, этого, или там те же косы заплетали. То есть, в принципе, этого было достаточно, чтобы ощутить ее уже как свою, относиться как к дочери, потому что у куклы получается покупной. Основная функция — это вот, да, мы мир познаем через это, свою роль в жизни там девочка понимает по отношению к этой кукле. Но если нам рассматривать, например, сказку, то здесь немножко другая функция. Здесь не игрушка, здесь кукла, не игрушка, и даже не адаптирующий такой элемент себя в жизни, а здесь кукла, это ее передает дочери мать. Каждый из нас, наверняка, приходилось нам уже терять людей близких и дорогих в жизни, и каждый раз это рассматривается как такая утрата, потеря, и даже некая собственная вина, всегда какая-то доля этой вины чувствуется от того, что человек ушел. Мать здесь поступила очень мудро, она не ушла просто так, она часть себя вот в этой кукле оставила и передала дочери, чтобы дочь не была уж столь одинока в этом мире. А с ней рядом вот эта кукла. То есть она как бы вдохнула жизнь в эту куклу, ну как частичку себя передала. И вот здесь другая немножко роль у куклы появляется. Как хранитель, да, как забота.
Вот вы сказали, вдохнула часть себя, и можно здесь вспомнить ту самую куклу, которая в каждом чуме есть, да, Мятпухутся, которая вся состоит из одежды, из каких-то тряпочек, из одежек, из маленьких каких-то платьишек. Там внутри, если ее развернуть, там ничего нет. Возможно, вот это как раз вот тот самый дух, который с последним вдохом, с благословением потом запеленывается тщательно всеми вот этими одежками, тряпочками, платочками, платьишками какими-то специально сшитыми для этого. И потом вот эта Мятпухутся, она хранится в чуме как хозяйка, как оберег вот этого жилища.
Как душа и... даже этого человека, который ушел в другой мир, и за этим тщательно-тщательно следят, то есть чтобы она была в сохранности, и передают из поколения в поколение, то есть вот такая как бы родословная собирается.
Вот у ненцев получается вот этот, даже не знаю, обряд, ритуал, обычай, он до сих пор есть? Он до сих пор бытует, когда хозяйка вот эта вот чума реально помогает, к ней обращаются, ее кормят, ее ведь кормят, да?
Кормят, кормят.
Как живую.
Вот эта вот куколка, покушай, да горе моего послушай, научи меня, как дальше жить. Получается, что вот этот самый древний женский, человеческий, ну и женский, наверное, обряд, ритуал, он до сих пор живет здесь у нас, получается, в наших северных народах.
Все равно вот эти вот ритуальные обрядовые штучки, они в нас и живут, вот эти вот языческие. То есть надо как бы завести вот эту вот кашу, вот эту вот еда, то, что чем-то мы вкусненьким почуем. То есть мы как бы даем дополнительную энергию. Есть дух, и вот мы даем энергию. И вот у нас получается какой-то взаимообмен, взаимообщение вот такое. Вот может быть на каком-то другом совершенно уровне, хотя мы здесь слушаем от куколки слова какие-то, но тем не менее получается, и девочка живет в ощущении, что действительно идет помощь.
Угу. Защита,
да.
Есть. Защита есть.
Оберег вот такой вот.
Хорошо было ей жить с куколкой. Давайте продолжим чтение сказки. Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает:
«Не выдам меньшой прежде старших!»
А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес. А в лесу на поляне стояла избушка. А в избушке жила баба-яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала зачем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но эта завсегда возвращалась домой благополучно, куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы, одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть, и всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали, вот нагорела на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню. Да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. «Что теперь нам делать?» — говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге». «Мне от булавок светло», — сказала та, что плела кружево. «Я не пойду». «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулок. «Мне от спиц светло». «Тебе за огнем идти», — закричали обе. «Ступай к бабе-яге». И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала...
«На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Баба-яга съест меня!»
Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки.
«Не бойся, Василисушка, ступай, куда посылают. Только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобою, баба-яги».
Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник, сам белый, одет в белом, конь под ним белый, сбруя на коне белая. На дворе стало рассветать. Идет она дальше, как скачет другой всадник, сам красный, одет в красном, на красном коне. Стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка яги-бабы. Забор вокруг избы из человечьих костей. На заборе торчат черепа людские с глазами. Вместо дверей у ворот ноги человечьи, вместо запоров руки, вместо замка рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса, стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник, сам черный, одет во всем черном и на черном коне, подскакал к воротам бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь, но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса задрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте.